ни проповеди чужие, вот приезжие гости не могли говорить, ни пения нельзя было спеть так после собрания. Для меня вот только сейчас много становится понятней. И помнится, когда вот братья-старички, особенно у нас был брат Лебедь, который становится на проповедь, всегда плакал, что не было замены. А вот когда уже мы начали так понемножку проповедовать, и мне помнятся такие моменты, где мы брали частные домики, строить так с одним братом. И вот он почти каждый день, ну не каждый день, но очень часто приходил к нам на стройку и все плакал, говорит, я думал, что никого не будет. А вот как Господь сейчас благословил, что есть замена. И после того, когда мы вот так послание это первое прочитали в церкви, и у нас решался такой вопрос, как теперь быть? Ну, мы все согласились всей церковью, за исключением одного брата, который ушел от нас в город, полностью, что это голос Божий, согласились жить так, как призывают братья, начали молиться от съезда, начали проверять, вот в каком состоянии находится в СХБ, и мне братья поручили написать письмо в СХБ. Я, конечно, написал письмо. Хочу немножко так остановиться, вернуться назад. Когда мы получили еще новое положение, и которое было разослано в церкви вот в 60-м году, когда получили это положение, то мы его прочитали в себя на совете, после в нашей церкви. Ну и согласия не было на это положение в церкви. Но поскольку, когда прислал нам это положение, там было такое письмо сопроводительное от СХБ, что, пожалуйста, напишите нам, как у вас приняли в церкви новое положение, и кто согласен с ним, кто не согласен, мы просим, дайте нам адреса, фамилии тех людей, кто не согласен. Но мы порассуждали, и у нас, можно сказать, с новым положением было 70% церкви не согласны. Но, а все же мне, братья, говорят, пиши письмо в СХБ, что новое положение приняли. И я так вот писал своей рукой во СХБ письмо, что новое положение мы приняли единогласно, так и дальше несогласных нет. Хотя перед этим мы много, конечно, беседовали, почему так, но и братья стали говорить, если мы напишем, что у нас кто-то есть несогласный, и дадим туда фамилии, то этих братьев будут терзать на это. Братья-старцы говорили, которые для нас еще не совсем было и понятно. И только уже вот когда вышло первое положение, то есть первое послание, то тогда уже стало больше и больше для меня, как для молодого, вот эти вопросы понятные. И вот теперь я хочу так вернуться к тому, что когда прочитали уже первое послание, то у нас в церкви единодушно братья согласились и сказали, что это голос Божий, за исключением одного брата, который от нас ушел в город. Ну и так мы начали жить, поэтому после братья мне говорят, напиши письмо во всех Б, наши отношения к ним. Ну я также начал писать им письмо во всех Б, что мы ставим вас в известность, что не присылайте нам ваших журналов больше «Братский вестник», не присылайте нам это, поэтому мы считаем, что вы для нас люди чуждые, которые не заботятся о церкви. Ну и так, такого примерно содержания я написал письмо. А перед этим, конечно, я еще писал письмо Андрееву, это старшему пресвитеру по Украине, когда он писал, что сколько мы денег выслали к нему, то я ему писал некоторое такое письмо, что сколько мы выслали денег, и у вас нет времени или нет средств для того, чтобы хоть один раз посетить нашу церковь. Ну, я тогда получил от него ответ, что, ну, как бы он написал так, что такие церкви, вот как ваша, мы не можем посещать, что она малая, и мы только имеем, как бы, право посещать большие церкви. Может быть, не так дословно, но смысл был такой вот этого письма. Но когда мы отправили им письмо ответа, что мы вас больше не хотим знать и не присылайте нам братских вестников, то тогда, конечно, к нам начали ехать и Андреев, и другие начали ехать оттуда, с ОСХБ, и ехали, уговаривали и так дальше. Но мы стояли твердо, после приняли решение для того, чтобы работников ОСХБ не принимать в нашу церковь, за исключением старшего пресвитера, который тогда был по Одесской области, это Квашченко. Он так относился очень хорошо, даже помню сейчас, когда он привез к нам это первое послание, и когда он прочитал нам его, то он сказал так: «Братья, написано вот здесь так, чтобы детей не допускать, все, а это наша святая задача, чтобы все вот это делать». Поэтому он даже сам много-много нам пояснил, почему вот у нас даже не было так, не было единодушия вот принять вот это СХБ, вот этого постановления, которое нам выслали. Конечно, хотя он был Квашченко старшим пресвитером, но он много кое нам сказал так о состоянии братьев СХБ. Просил он, чтобы мы никому не разглашали, как он нам говорил, насколько зашло вот СХБ далеко. И уже потом, когда, я помню, уже делали мы такие обширные общения, вот было братские у нас общения, праздник жатвы, где было 800 человек, это как раз было у нас во дворе, и там Квашченко, будучи еще старшим пресвитером, он сказал в присутствии всех, какое состояние сейчас зашло братство в СХБ, какие есть старшие пресвитера. Он высказал так, что в настоящее время много можно назвать не старших пресвитеров, а страшных пресвитеров, которые руки нечистые и так дальше. Хотя после этого он сказал, что его вызвали в КГБ и сказали: «Ты что, признавайся, кого убивает старшие пресвитера, чьи руки в крови» и так дальше. Но он, правда, долго не был старшим пресвитером. Когда он в 63-м году не поехал на съезд, он отказался ехать на этот съезд, то его сняли и на место его поставили Кузьменко. Ну и когда к нам начали вот это ездить работники в СХБ, мы решили, как я уже сказал, их не принимать. Но тогда нас начали ограничивать в служении. Начали говорить, что все же таки закроют наш молитвенный дом, хотя он был какой, но было уже. К нам начали присоединяться некоторые члены из города. И так, слава Богу, церковь начала расти и расти, а собрания всегда были переполнены. Но помню, когда приезжали работников СХБ, мы их не допускали. Они ехали огорченные от нас. С другой, вот с братства пробужденного, братья приезжали, были такие очень многие беседы. Мы в себя тоже начали особенно проводить беседы. Тогда какая-то ревность, Дух Божий пробуждал церковь. Почти каждый день собирались, проводили беседы. Вначале проводили беседы, вот там, помню, были брошюры и начатки учения Христова, такие другие вот брошюры. Мы их тщательно, по несколько раз прорабатывали дома. Просто в церкви началась какая-то жизнь, церковь стала идти по-новому. Всех было желание, и заботы где-то отпали, и время мы ночами проводили. Так чудно Бог благословлял тогда. Так жизнь шла, и в 62-м году у нас в Одессе был первый суд наших братьев, это Николая Павловича и Иосифа Бондаренко. Ну, на этот суд мы, конечно, собрались очень с такой радостью пойти. Ну, как многие, конечно, знают, что этот суд был первый. Тогда съехалось очень много народа. Так, примерно, если сказать, наверное, 5000 было народа, всех, которые собрались там. Но их возили на суд, было трудно, сразу увезли назад, не выпустили. А после выпустили. И вот первый раз мы побыли на суд, нас не пустили, а потом нас записали фамилии, чтобы войти на суд. Мы записались и как-то вошли на суд немножечко перед концом дня и вышли. А на второй день мы ехали на суд. Но когда уже ехали на суд, то меня сняли еще одного брата, прямо с трамвая, и увезли тоже на суд, только в другое место. И первое, так можно сказать, такое испытание, это дали нам по 15 суток. Ну, когда нас завезли на суд, я до этого, конечно, нигде не был вот с представителями так власти, и ничего не был нигде. Но когда завезли на суд, то спросили, комсомолец ли, сказал, нет, какого вероисповедания, баптист. Ну, поэтому 15 суток без всяких разговоров. Но, слава Богу, это было какое-то такое начало, когда я попал первый раз в камеру, познакомился с тюрьмой. В камере было нас трое, а так было 45 человек в этой камере, в тюрьме одесской. Тут пошли очень многие такие свидетельства, пошло много бесед и так дальше. И многие слушали. Тут сердце, конечно, радовалось. И нам ничуть не было жаль, что мы сидели 15 суток. Помню, как сейчас там один из китобойных флотилии попался моряк, тоже где-то выпил. Но, а он, видно, знаком был с Священным Писанием. Ну и такой так много-много он смеялся. И вот те, кто с нами побеседует, там мы с одним побеседовали православным о кресте Христовом. Он так умилился. Ну, он много делал таких насмешек. Но и однажды в воскресенье мы сидим с братьями внизу, а они на второй наре, и сильно смеются. И когда так посмотрели и решили позвать вот нас туда, мы пришли, и они нам задают, ну, такие вопросы, вот, например, о лоте, и так дальше, говорят, как вот там написано. Но когда я посмотрел вот на этого, который возбуждал вот к этим насмешкам, я говорю, написано, не искушай Господа Бога твоего. Когда я так сказал, и получилось так, что он хотел что-то ответить, но ничего не мог ответить, а только как-то два раза сделал, и все удивились, а то смотрят то на него, то на меня. В общем, это смех-то в камере прекратился, и никто ничего не может понять. Я тогда говорю, спрашиваю, в чем же дело? Я говорю, я вопрос прекрасно понял. Скажи, ты понял ответ? Он только ответил одним словом, понял. И с тех пор вот этот человек полностью переменился. Вместо насмешек он стал за нами защищаться. Так что вот такое первоначальный путь вот знакомства с тюрьмой тоже для нас был очень таким благословенным и радостным. Но перед тем, как вот перед самым судом, туда приехали в Одессу работники ФСБ, там приехал Андреев, Мельников Николай Николаевич, Шаповалов, Татарченко, ну и некоторые другие. И они собрали всех пресвитеров так с области к себе в городскую общину для беседы. Но и в том числе было такое приглашение нашему пресвитеру, и лично было приглашение мне, поскольку пресвитер был старичок, я не знаю почему, что тогда письменные приглашения дали, и мы пошли туда. Я, пресвитер и еще один брат с нашей церкви пошли туда на беседу. Но беседа была в основном от такого содержания, что как мы должны вести мудро себя. Вел эту беседу Андреев, это старший пресвитер по Украине. Но он так много задавал таких вот вопросов, что должны мудро вести, как благословляет Бог, если мы слушаемся и так дальше. Но эта беседа шла, что не должны допускать посторонних проповедников, должны соблюдать вот именно такие правила, чтобы в церкви было благоговение, чтобы не было шума, чтобы не было детей, потому что дети создают шум и так дальше. Ну и когда эта беседа так шла, а после Кузьменко, пресвитер городской общины, высказал такую мысль. А вот Усатого допускает посторонних проповедников. Но один из наших братьев говорит: нет, мы посторонних проповедников не допускаем. Ну тогда встает опять же Кузьменко и говорит: а не было так, что когда вас посещали гости, вы были все сами свободны, не говорили слова, а все говорили гости. Ну, этот брат сказал: еще раз я говорю, что мы посторонних проповедников к себе в церковь не допускаем. Но после этого как-то у меня возникли вопросы, и решил задать эти вопросы братьям. Я говорю, что, братья, у меня вот есть несколько вопросов вам, как старшим братьям. Скажите, как поступать нам в этих вопросах, когда мы видели, что церковь находится вот в таком положении, ну, можно сказать, полумертвом положении, и некому у нас проповедовать, и мы допустили гостей. Сделали ли мы вот какое-то преступление здесь? Потому что получилось у нас так, что в исполнительном органе состою брат, пресвитер, сестра и еще один брат-старичок. Два старичка, сестра и я. И когда нас нет, мы на работе, один брат-просвитер-старичок говорит, вот он прочитает слово, помолились, опять прочитает слово, помолились, спели. И так три раза и выходит и ропот членов церкви. А если мы допустили гостей, есть ли здесь преступление? Что вы нам ответите? Как нам поступать в таких случаях? Ну, Андреев говорит: вы знаете, что я вам посоветую? В таких случаях не надо 2 часа, чтобы происходило собрание. Пусть будет так. Сказал брат слово, помолились и расходитесь. Я говорю: хорошо. Тогда у меня вот второй вопрос. Какое преступление мы сделали, что мы допустили гостей для пробуждения церкви? Ну, Андреев отвечает, что преступления вы не сделали как такового, но вы знаете, если вы вот допустили гостей, у вас закроют собрание, и вот те старушечки, которые приходят и молятся, где они помолятся? Им не будет где помолиться. Поэтому вы дорожите этим, чтобы старушки имели место, где помолиться. Я говорю: ну хорошо, я согласен с этим ответом. Тогда, пожалуйста, ответьте мне на третий мой вопрос. Ну, а третий мой вопрос был такого содержания. Мы допустили братьев, чтобы немножко ободрить церковь. Власть об этом ничего не знали. Но вот нас, молодых братьев, сильно возмущает. Почему старшие братья, вот наподобие Кузьменко и других, сильно волнуются, что мы допустили для ободрения церкви? Но тут поднимается Мельников, не дал Андрееву ответить на этот вопрос, сразу показывает рукой на меня и сразу спрашивает: брат, как твоя фамилия? Ну, я, конечно, ответил: кем ты в церкви? Я ответил, что секретарем. Ну, садись. Я говорю, что садиться я не буду, пока не получу ответ. Ну, тогда Андреев, конечно, встал и сказал такой ответ: да, вы чересчур простые, а братья как-то чрезмерно строги, поэтому вот это все нужно уравновесить. Ну и на этом, можно сказать, и наше совещание там закончилось, и мы разошлись все. Но прошло 3 дня, к нам приходит этот же старший пресвитер, о котором я вспоминал, Квашченко, и говорит, что вызывали нас уполномоченный. Там был Мельников, и Мельник молодой, и долаживали о том, что происходило вот на этом совещании, когда вызывали вас. И ждите, что уполномоченный вам даст какое-то решение. Ну и правда, не прошло еще после этого 3 дня, в общем, всего неделя, как мы получаем от уполномоченного письменное такое, что пишет, что таких-то, таких-то личностей, упоминает мою фамилию, и поскольку там был отец мой, пишет, что таких нужно исключить. Но и церковь начала решать, что же делать сказал уполномоченный, исключите, поскольку я еще числился тогда как секретарем, и вот решать, как делать. Ну, долго говорили, решали и так дальше. Ну и решили, что меня как бы предложение такое дали, что меня вывести с исполнительного органа, ну а как членов не исключать. Ну и началось вот такое в церкви трение, одни так, другие так, то закрою церковь. Ну и, наконец, один брат говорит, ну, а что вот брат сам о себе скажет? Ну, для меня этот вопрос был немножко трудноватый. Что можно сказать о себе? Я ответил так, что говорю, братья и сестры, если вы решаете отстаивать, отстаивайте до конца. Если вы думаете, что после другого раза, если уполномоченный другой раз вот скажет, что нужно все-таки исключить и исключать, то лучше исключайте сегодня, потому что нам все равно нужно протокол членского собрания передать уполномоченному. Ну и тогда поднимается одна сестра, пожилая, сестра с тех сестер, которая так участвовала в слове, и она сразу, ну, в такой ревности говорит, братья и сестры, что мы делаем? Ведь чем наши братья виновны, что нам заставляют, чтобы мы их исключили? Как? Это будет грех пред Господом. И вот эта сестра у нас таким, ну, ревностью сказала, что как-то церковь аж начала плакать. И все тогда решили, что да, действительно так, ведь греха нету. И мы согласились написать тогда уполномоченному, что на ваше предложение, вот которое, я еще лично писал это своей рукой, на ваше предложение, которое вы предложили, чтобы таких-то, таких-то братьев исключить, протокол членского собрания, вот содержание его таково, что членское собрание решило, что братья не сделали никакого греха, и церковь исключить братьев не может. Братья остаются на своих местах. И этот протокол отправили уполномоченному. Но прошло, не знаю, не помню сейчас, или две недели, или не дело, да, приезжает уполномоченный, и еще с ним два человека. Ну и когда он пришел, конечно, в церковь, это первый раз, где он посетил вот нашу церковь, когда мы уже решили к нему не идти. Он приехал, конечно, в такой ярости, начал кричать, что будем исключать, закроем, больше вас не будет, но исключим не этих, которых я тогда сказал, а сейчас вы обязаны исключить за неподчинение вот брата пресвитера старичка. Но когда ему задали вопрос, на каком основании мы можем исключать старичка, он тогда высказал, что есть основание, что он сочетал брата одного, а это сочетание должен был сделать Кузьменко. Он не имел права сочетать в другой церкви. Поэтому вот на этом основании вы обязаны его исключить. Но когда сказали ему, что исключать мы не будем и подчиняться вам в этом не будем, он тогда сильно разозлился, начал стучать и кричать, всех судить будем, всех судить будем. И на этом он, конечно, ушел. Так наша церковь постепенно, она начала расти. И уже с тех пор братья поручили вот нам, молодым, немножко труд не только в своей церкви, а так посетить, вот особенно с пробуждением, с беседами посетить и некоторые церкви по Одесской области. Ну, Господь так благословлял, мы посещали церкви. Конечно, воспринимали, хотя, казалось, так были очень и слабые такие проповедники, но Бог давал так силу духа, что куда мы ни заезжали, везде проводили ночь, плач, молитвы. И это не только укрепляло братьев, где мы посещали, но это укрепляло и самих нас, укрепляло, Господь давал силы. Мы видели, насколько здесь действия Духа Божия, как Господь именно послал вот это пробуждение. Ну, постепенно так время шло, нас посещали братья. Мне помнится некоторые вот такие проповеди, когда посещал брат нас, вот Онищенко, говорил проповедь, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Ну и так проводил многие примеры, это укрепляло. Посещал еще один брат, помню так, который старичок, укреплял нас. Покойный брат Руденко, когда приезжал. И много-много это была наша такая школа, которую мы и проповедовать от них учились, и учились христианской жизни, хотя уже, казалось, и сами были, но проповедниками, но много так учились. Я помню, мне сейчас помнится брата Руденко проповедь, когда он говорил ее, но как настроены струны сердца вашего. Он читал на тему, что повесили арфы на вербах. И вот он особенно говорил, как настроить сердце, как Господь эти струны должны звенеть для славы Господа. А что вот в нас эти проповеди, конечно, умиляли сердца наши. Ну, это со стороны вот так духовной. Ну, а со стороны властей, конечно, начали нас вызывать, предупреждать, очень много предупреждать, что закроют. Но мы собирались на месте. Бог так чудно благословлял. И братья нас посещали. И вот в 65-м году, весной, к нам приехали братья, брат Шалашов и Бондаренко Данил, отец, и Михаил Иванович Хорев. И у нас возник вопрос об избрании на Усатове служителей. Но тогда решил вопрос избрать благовестников для труда по области. Но у нас было, выставили вначале 4 кандидатуры для того, чтобы избрать. В том числе попала кандидатура и моя. Я, конечно, не знаю тогда, меньше вникал. Вопросы, как Шалашов, брат Шалашов вел беседу с церковью, что насколько нужда была. Но после в семье они провели у нас тогда. Брат Шалашов провел целую неделю, беседовал с семьей, беседовал это и беседовал с нами, желаем ли мы трудиться для Господа. Конечно, желание было тогда, очень было желание трудиться. Ну и так настал момент избрания нас на церкви. Но из 4 наших кандидатур брат Шалашов сказал об одной, что я не против, но рукоположить я не могу, потому что просто у меня есть сомнения, написано, чтобы воздевать руки без гнева и сомнения. А нас троих тогда рукоположили на благовестников по области. Но так случилось, что это брат Крутько Николай Федотович, ну, еще один брат, который сразу же от нас из-за страха выехал. Ну, после я так не знаю, как его участь. И мы так начали уже трудиться больше и больше по области. Но в 65-м году нас рукоположили, и мы так продолжали труд. Уже приезжали к нам братья и Георгий Петрович. И немножко начал меня брать так, то в одно место посылал, то, помню, на Киевское в объединение послали. Мы поехали с Николаем Павловичем, там проехали все Киевское объединение, так все посетили церкви. И так мой труд, конечно, для Господа, хотя с малого, но так начинался при Божьей помощи. Я много чувствовал, конечно, себя слабым, но так Господь как-то благословлял. Но это с одной стороны, с другой стороны, конечно, власти, когда узнали вот это, начали преследовать. И, можно сказать, тут же почти в 66-м году, или даже в конце 65-го, уже мне пришлось более-менее входить так на нелегальное положение. Хотя я уже выезжал за пределы области, но пока так полулегально домой появлялся. И в 67-м году я вот так участвовал на некоторых таких вот общениях братьев, когда советы церквей собирались. Участвовал так на республиканских общениях. И вот в 67-м году на одном из общений меня, конечно, избрали как благовестником при совете церквей. Ну, я чувствовал себя очень слабым, но по силе возможности я так совершал это служение с помощью Божьей. Ну, конечно, вначале я так чувствовал себя очень, ну, как-то неспособным и слабым. Приходилось вот так посещать многие церкви вот с братьями, как братом и этого Сергея Терентьевича Голевым в некоторых местах так бывал. Ну, с братьями бывал и Михаил Ивановичем кое-где. Бывали и с другими братьями. Конечно, с братом Шалашовым, который рукополагал меня, мне так в поездках почти нигде и не довелось быть. А с другими братьями был много, был и с Василием Филипповичем, где я старался так, ну, от них что-то почерпнуть, поучиться, вот как выйти на самостоятельно, как самостоятельно проводить беседы. Это для меня было очень трудно. И помню, когда первый раз я ехал в одну из церквей, и вот я сильно молился, переживал, что же мне, как начать, а вдруг попросят провести беседу вот так, как проводили братья. И когда я заехал туда, и была беседа на тему, кто мне служить, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Я, конечно, после всего удивлялся, как чудно Господь благословил, сколько там было плач, рыдания после этой беседы, когда мы, ну, так беседовали, как нужно присматриваться к следу Иисуса Христа, где Он шел, нес крест и оставлял капли крови, как сейчас мы должны идти. Это так беседа моя, просто она укрепила тогда и меня. И вот с этого места я переезжаю в другой город уже с таким настроением, что уже у меня есть опыт самостоятельно вести беседу. И вот когда заехал в другой город для того, для самостоятельности ведения беседы, и думаю, уже есть опыт. И я начал опять эту беседу, но тут уже у меня было меньше молитв, меньше всего. И когда я начал эту беседу, которая там принесла такие благословения, а в другом городе у меня эта беседа с полностью не пошла, не получилась. Это меня очень огорчило. Но я здесь понял, что да, действительно, что там я надеялся на Господа, а здесь я понадеялся, что уже хоть такой маленький, но у меня есть... Я часто, конечно, так вот задавал себе вопросы, чувствовал, что... Ну, как-то рассчитывал, что братья все опытные, а я как молодой, и очень трудно в этой работе. Но всегда хотел смотреть, как Господь хочет употребить меня, есть ли какие-то плоды или нет. Конечно, скажу, что мало я так, но бывали моменты. И вот однажды брат в одном месте позвонил, что нам нужен Филипп, и чтобы приехал, я понял, что это для крещения. Когда поехал я в другую область совершать крещение, ну, мы заехали, конечно, туда для совершения крещения. Это где я первый раз в чужой церкви решил совершать крещение. Притом крещение было утром, 4 часа утра, было 13 человек. Но, правда... Их было 18, церковь допустила, но мы еще сделали испытание, и 13 решили преподать крещение. Вот там я некоторые встретил такие трудности, которые нужно было самостоятельно решать некоторые вопросы. Вот, например, мы про церковь побеседовали, мы 5 человек сразу отстранили, а там довелось мне быть, можно сказать, самостоятельному. А после пошли на речку, и вот по пути я встретился с такими вопросами, что один из братьев, которого допустили до крещения, я же не знал, это церковь чужая, а он полностью, ну, увлекается именно чуждым учением, это учением свидетелей Иеговы, и хотел пройти в нашу церковь для того, чтобы именно там начать работу. И вот получилось так, что когда приехали мы на речку, это первый раз, где мне пришлось принять такое самостоятельное решение, что я сказал на речке, что вот этому брату крещение мы не допустим. Почему? Я сказал вот в таких вопросах, что никак я сомневаюсь и не могу. Потом дальше там же, на том же месте, сестра одна тоже сказала, что она имеет языки. И вот получилось так, такие трудности, которые трудно было решить, что в церкви решили, а на речке вот этих две души мы до крещения не допустили. А с тех, которые при церкви решили не допустить, одна душа в плаче стала, что я хочу принять крещение. И опять пришлось самостоятельно переменить решение той церкви. Но это, конечно, были для меня первые такие шаги с трудностями, которые я встретил. Еще вот такой момент. Конечно, мы приехали в один город, и брат говорит, это зимой было, посетить одну церковь, так, в селе. Ну, там мало верующих. Мы туда ехали, взяли, брат работал на такси с такими большими трудностями, поехали туда, в снегу застревали, и вот когда заехали к одной старушечке, сестре, она пошла, собрала не настолько верующих, как собрала неверующих, и присутствовал, наверное, около 50 человек. И вот там, где пришлось вот так уже среди неверующих говорить, и все. И вот на этом таком общении тогда 8 человек отдали свое сердце Господу, в том числе и вот дочь этой старушечки, которая ночью ходила, собирала людей. Ну, и вот такие моменты, они начали постепенно меня так укреплять. Я увидел, что не я, но Божья благодать, она действует, и что души нуждаются. И, конечно, я так тогда решил кое-где и со своей женой, хотя она давала согласие на то, что когда меня избирали. Но я в таких вот моментах решил кое-где ее взять. И когда она увидела, вот насколько нужда, насколько души нуждается, и она сказала, я никогда не буду тебе препятствовать, чтобы ехать. Ну, так вот в своем служении я, конечно, увидел и милость Божию, защиту в многих местах и благодать Божию, которая действовала. Еще хочется вот так некоторые такие моменты сказать. Как-то посетил я с одним братом одну общину, но брат призывает к проповеди, то есть призывает после проповеди к покаянию, и никто не выходит, а у дверях стоит одна девица, накрашенные губы, и в завивке. И вот брат говорит, показывает рукою, вы идите сюда. Она озирается назад по сторонам. Он говорит, не озирайтесь, вы идите сюда. Вас Господь зовет. Ну, для меня это было какое-то в таком, думаю, ну, как это может так брат поступить? Но она поозиралась, а когда он сказал, вас, идите сюда. Она выходит, и брат говорит, вот, становись и молись. Но она говорит, я не знаю, как молиться. Ну, так и скажи Господу, что ты не знаешь, как молиться. Но она, когда преклонила колено, она говорит, Господи, ты знаешь, что я грешница, и я не знаю, как молиться. И сказала на этом аминь. Но после этого еще некоторые души вышли, вышел один молодой парень, так, юноша. Он, конечно, с таким воплем, со слезами вышел, помолился. И вот, когда этот юноша помолился, вот эта девица, которая сказала, что не знаю, как молиться, она тогда начала вторично молиться и уже молилась так, что я сам удивлялся, где в нее были такие слова, как она каялась пред Господом и плакала, сокрушалась. Ну и слава Богу, я вот уже прошло много лет, когда я заехал туда, она до этих пор тоже членом церкви. Но она, когда сказала свою историю после всего, то она была и студентка, приемная дочь одного профессора, и ее послали именно наблюдать, что происходит в данной общине. И вот таким путем ее Господь призвал. Она еще после привела еще двоих студентов, которые покаялись. Но это, конечно, было для меня очень таким и опытом, и радостью, что где, может быть, нужно убеждать, что Господь именно зовет вас. С другой стороны, как я сказал, видел милость Божью. Много припоминается вот таких моментов. Мы собрались в Львовской области, согласились сделать такое братское общение. Но это общение уже было донесено властям. И получилось так, что мы с братом в комнате и с хозяином молимся. В этот момент приезжают представители власти, ищут. И хозяйка вышла, мы стоим на коленях, хозяйка вышла, они говорят, вас вот паспортный режим, вас люди. Но они так посмотрели, она говорит, нет, вот вам домовая книга, они проверили. И только ушли, мы вышли, нас, правда, в другой дом переправили, они опять возвратились, полностью все в доме перевернули. Мы здесь видим руку Божью, что как чудно Бог скрыл в этот момент. Ну и много таких моментов. Еще мне припомнится один вот такой момент, когда мы заехали в Симферополь, там был праздник жатвы, ну и тоже кто-то сказал, а я уже был на всесоюзном розыске, и кто-то сказал, что там есть вот таков. И мы сидели на скамейке впереди, и приехали представители власти, и вот так забрали тогда четыре брата, и получилось так. Сказали, вот ты пропускает меня, другому брату, ты. И забрали четыре брата и увезли в милицию, а я остался. Когда их увезли в милицию, проверили документы, говорят, нет, нам не тот нужен. Назвали мою фамилию после братья, сказали, нам передали, что вот есть таков. И они тех увезли в милицию, а здесь в воротах поставили дежурство, и чтобы никто не вышел, пока они не приедут. Но мне братья взяли, там сестру поручили, и мы свободно перед ними прошли и ушли. Так сели на автобус и уехали. Даже никто меня не спросил документы. Ну, много таких подобных случаев, где я убедился, что как чудно Господь хранит и укрывает в тени крыл своих. Конечно, встречались мы с некоторыми такими трудностями. Вот, где посетили мы в Львовской области одну церковь. Конечно, нас так братья очень регистрировали церковь, приняли, брат-служитель так принял очень хорошо. Мы там побыли 3 дня, провели беседы, но он не мог, конечно, вначале так разобраться, очень был доволен. Потом мы идем домой, и он спрашивает брат, вот, брат, скажи, пожалуйста, почему теперь молодежь восстала на стариков? Но я задаю вопрос и говорю, скажите, брат, а почему Давид восстал на Саула? Он говорит, это же не Давид, это Саул восстал на Давида. Я говорю, может быть, и в настоящее время так. Но после этого этот брат на утро, на воскресенье, он заболел и не пришел в собрание. Но не пришел в собрание, когда мы передают нам, что он просит, чтобы зайти. Я с братом зашли к нему, и еще многие так прошли, местные братья, члены церкви их, заходим туда, к нему, Он лежит на кровати, мы подходим приветствоваться. Он говорит: нет, я вас не приветствую. Почему, говорю, вы тогда нас призвали? Он говорит: я призвал для того, чтобы узнать ваши фамилии. Для чего вам нужны фамилии, брат спрашивает. Он говорит: для того, что мне нужно дать уполномоченному, кто нас посетил. Ну, мы тогда говорим: нам, конечно, не страшно в этом. И написали фамилию.